Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Дикий помещик. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик. Жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть», и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое. Только и взмолился однажды Богу этот помещик: «Господи, всем я от тебя доволен, всем награжден. Одно только сердцу моему непереносно. Уж очень уж много развелось в нашем царстве мужика». Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает. Видит и опасается: «А ну как он у меня все добро приест?» Заглянет помещик в газету «Весть», как всем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!» «Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!» И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет, сейчас ее по правилу в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется, сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика по правилу штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую», — говорит помещик соседям своим, «потому что для них это понятнее». Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть. Куда ни глянут, все нельзя, да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопой выйдет, помещик кричит: «Моя вода!» Курица за околицу выбредет, помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух — все его стало. Лучины не стало мужику в свитец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром Господу Богу: «Господи, легче нам пропасть и с детьми, и с малыми, нежели всю жизнь так маяться!» Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик, никто того не заметил. А только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально остался доволен. Думает, теперь-то я понежу свое тело белое, рыхлое, рассыпчатое. И начал он жить да поживать, да стал думать, чем бы ему свою душу утешить. Заведу, думает, театр у себя. Напишу к актеру Садовскому. Приезжай, мол, любезный друг, и актерок с собой привози. Послушался его актер Садовский. Сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто. И ставить театр и занавес поднимать некому. «Куда ж ты крестьян своих девал?» спрашивает Садовский у помещика. «А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил». «Однако, брат, глупый ты помещик. Кто ж тебе глупому умываться подает?» «Да я уж и то, сколько дней немытый хожу». «Хм, стало быть, шампиньоны на лице растить собрался», сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез. Вспомнил помещик, что есть у него поблизости 4 генерала знакомых. Думает, что это я все гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю, попробую-ка я с генералами впятером пульку-другую сыграть. Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал. «А того это, — хвастается помещик, — что Бог по молитве моей все владения мои от мужика очистил».
«Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы. — Стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет!»
«Нисколько!» — отвечает помещик. Сыграли пульку, сыграли другую. Чувствуют генералы, что пришел их час водку пить. Приходят в беспокойство, озираются. «Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось?» — спрашивает помещик.
«Не худо бы, господин помещик!»
Встал он из-за стола, подошел к шкафу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.
«Что ж это такое?»
спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. «А вот, закусите, чем Бог послал».
«Да нам бы говядинки! Говядинки бы нам!»
«Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена».
Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали. «Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то!»
Накинулись они на него. «Сырьем кое-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть».
«Однако, брат, глупый же ты помещик!» Сказали генералы,
и, не докончив пульки, разбрелись по домам.
Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют. И хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс. «Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души». Раскладывает он дамский каприз и думает, ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как назло, сколько раз не разложит, все у него выходит, все выходит, не осталось в нем даже сомнения никакого. «Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймусь». И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит, и все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтобы все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет. Вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть. Ломятся по щучьему велению под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только, знай, фрукты машинами собирает да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко. Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по 5 ягод на фунт. И сколько он этой клубники в Москву продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться, ан там уже пыли на вершок насела. «Сенька!» — крикнет он, вдруг забывшись. Но потом спохватится и скажет, «Ну, пускай себе до поры до времени так постоит, а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души». Промаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать. А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника, «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали. И ходит он в лентах и пишет циркуляры «Быть твердым и не взирать». Потом снится, что он ходит по берегам Ефрата и Тигра. «Ева, друг мой!» — говорит он. Но вот и сны все пересмотрел. Надо вставать. «Сенька!» — опять кричит он, забывшись. Но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем бы, однако, заняться?» — спрашивает он себя. Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкое занесла. И вот по этому его слову вдруг проезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно, побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен». «Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно обязанные вдруг исчезли?» — спрашивает исправник. «А вот так и так, Бог по молитве моей все владения мои от мужика совершенно очистил».
«Так-с, а неизвестно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?»
«Подати? Это они? Это они сами? Это их священнейший долг и обязанность?»
«Так-с. А каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны?»
«Уж это не знаю. Я со своей стороны платить не согласен».
«А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без подати и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий существовать не может?»
«Я что ж, я готов. Рюмку водки я заплачу».
«Да вы знаете ли, что по милости вашей у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? Знаете ли вы, чем это пахнет?»
«Помилуйте, я с своей стороны готов пожертвовать. Вот целых два пряника».
«Глупый же вы, господин помещик», — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует. Третий человек посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык, означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл. Но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли вы, чем это пахнет?» И струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? Уж не пахнет ли водворением каким? Например, Чебоксарами? Или, быть может, Варнавиным? Хоть бы в Чебоксары, что ли, по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души», — говорит помещик. А сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал». Походит помещик и посидит, и опять походит. К чему не подойдет, все кажется так и говорит: «Так глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит через комнату мышонок, и крадется к картам, которыми он гран-пасьян сделал и достаточно уже замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. «Кыш!» — бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик, то ли еще будет? Я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует». Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошке на помещика и облизывается. «Сенька!» — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять. «Нет, лучше совсем одичаю! Лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус Кучум Кильдибаев, от принципов отступил». И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень, и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до ног оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках, и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клич, среднее между свистом, шипением и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел. Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест. И сделался он силен ужасно. До того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. Хочешь, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.
— Хотеть? А чего не хотеть? — отвечал медведь. «Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!»
«А почему так?»
«А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата, дворянина. И потому скажу тебе прямо, глупый ты помещик, хоть мне и друг».
Между тем, капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить? Кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: «Казначейство, де теперь упразднить следует, а невинные де занятия и сами собой упразднились. Вместо жених распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях де и его исправника какой-то медведь, не медведь, человек, не человек, едва не задрал. В каковом человека-медведе и подозревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик». Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронство свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил. Как нарочно, в это время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде мекиной и овчинами, но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая. А податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул: «И откуда вы, шельмы, берете?» Что же сделалось, однако, с помещиком, спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньке, уехал. Он жив и до ныне, раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению, и по временам мычит.